Провалился ли российский нацпроект «Доступное жилье»? Угрозы московским правозащитникам. Американская стратегия в Афганистане. Мнение эксперта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой российской социальной теме нашей программы. Минэкономразвития России подготовила законопроект, который позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Обманутые дольщики полагают, что данный надпроект не решит проблем большинства пострадавших. Эксперты прогнозируют, в ближайшее время количество обманутых дольщиков будет расти из-за того, что многие компании в период кризиса замораживают строительство новых объектов. На помощь государства этим людям рассчитывать не стоит. Нацпроект «Доступное и комфортное жилье» провалился. Его финансирование в этом году осуществлялось лишь на 6,6%. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, общее число обманутых дольщиков строительства жилья в России превышает 150 тысяч человек, включая членов семей. Обязательства перед ними не выполнили 179 строительных компаний. Новость о том, что Минэкономразвитие подготовило новый законопроект, обманутые дольщики Подмосковья встретили без особой радости. Этот проект позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Но приоритет при передача квартир будет у тех дольщиков, которые будут признаны нуждающимися в жилье в судебном порядке. К сожалению, большей части обманутых людей этот законопроект не поможет. А принят он был потому, что власть обеспокоена желанием дольщиков объединиться в политическую партию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Инвесторы строительства жилого комплекса на улице Овражной в городе Щербинка считают, что законопроект решает не правовые задачи, а политические, возникшие после заявлений обманутых дольщиков Щербинки о желании создать партию, объяснила Антонина Лосева.
Конечно, они сейчас торопятся, потому что мы действительно объявили о том, что сначала мы заявили о создании партии, потом мы здраво рассудили, что сейчас нам это будет не под силу, создали движение в защиту прав участников строительства жилья. Они реально боятся сейчас объединения. Но таким образом нас, опять же, хотят просто разбить, вот как тот же самый веник, разломать по прутику. Поборовшись 7 лет, если тебе хоть что-то предлагают, конечно, согласишься. Кто-то будет доволен, и таким образом быстрее свернуть просто-напросто эту проблему.
Антонина, возможно, попадет в третью группу дольщиков, которым будет предоставляться жилье как нуждающимся.
Там сказано, что квартиры могут получить только те, кто докажет, что действительно у него нет жилья. Недавно выступил опять же Лужков с очередной инициативой в Мосгордуме. Считать на предоставление жилья норму 10 метров, включая ванну и туалеты, и балконы. Представьте себе, что такое, значит, вот эта квартира получается, если даже нас вот пятеро сейчас, что в результате мы тогда получим?
Вячеслав Шусткин относится к большинству дольщиков, которые от таких изменений в законе пострадают. Это так называемая четвертая категория.
Вы извините, сколько можно ютиться, значит, у многих хрущобы? Ах, у тебя 15,6, все, ты у нас богатый, обеспеченный, и тебе ничего не светит. А по сути дела, три человека живет в хрущобе. У меня дочери 23 года, сыну 20 лет. Сейчас они замуж женятся. И мне что? Сейчас я в четвертой очереди женится, замуж выйдут, я сразу в третьего, ну все, закон обратной силы не имеет, я в пролете. Я эту квартиру, вот то, что покупал в Щербинке, я ее покупал именно с целью улучшения жилищных условий. Я более чем уверен, что две трети участников долевого строительства пострадают.
Щербинские дольщики утверждают, что сегодня на территории Подмосковья находится около 25 тысяч обманутых дольщиков и 70 проблемных объектов. И к этому прибавляется новая волна пострадавшихся инвесторов.
С обманутыми дольщиками Подмосковья говорила корреспондент Радио Свобода Вера Володина. Экономист Владимир Милов полагает, что новый законопроект, разработанный в Минэкономразвитии, вряд ли поможет пострадавшим инвесторам.
Это косметическая мера, которая относится только к узкому сегменту долевого строительства. Я не думаю, что долевое строительство в принципе способно создать бум на рынке жилья. Я как раз думаю, что нужно действовать другим путем. Нужно открывать строительный рынок для входа максимального количества игроков, независимых новых частных строительных компаний, для того, чтобы они строили дешевое жилье в достаточно сжатые сроки, могли свободно продать его на рынке, и не нужно было бы устраивать вот этих рискованных долевых схем, когда мы видим, что раз за разом все это оборачивается обманутыми дольщиками.
Российское правительство официально признало провал национального проекта «Доступное и комфортное жилье». В этом году он был профинансирован менее чем на 7%. Эксперт в области жилищного законодательства, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская считает, что в провале нацпроекта виновен финансовый кризис.
В основном национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» был посвящен ипотеке. И в связи с тем, что сейчас мы живем в кризисной ситуации, большинство банков просто отказалось предоставлять ипотечные кредиты. А те, что все-таки задействованы в этой схеме, они очень сильно рискуют. Очень много уже невозвратов. И масса проблем уже с теми заемщиками, которые не могут выполнить свои обязательства по той причине, что они потеряли работу. Средств, естественно, государство не может выделить на те же субсидии, на другие какие-то программы, которые, в принципе, обозначены в национальном проекте. Вот такая картина, она очень грустная, потому что строительный комплекс тоже известно в каком состоянии. Заканчивается строительством те дома, которые уже в высокой степени готовности. Новое строительство, новые дома не закладываются.
Экономист Владимир Милов считает, что национальный проект «Доступное и комфортное жилье» провалился не из-за кризиса, а из-за монополизации российского строительного рынка и связанных с ним отраслей.
Провал нацпроектов, он никак не связан с финансовым кризисом. Связан он с тем, что вообще все национальные проекты – это попытки какими-то отдельными несистемными мерами, небольшими вливаниями государственных денег – подлатать такие серьезные системные дырки, образовавшиеся от того, что государство некоторые крупные проблемы нашей жизни просто не может решить в принципе. Вместо того, чтобы систему менять и улучшать, пытались выделять деньги на какие-то вот отдельные потемкинские виды активности. С доступным жильем-то все предельно просто. У нас ситуация сегодня такая, что из-за монополизма кланов, состоящих из чиновников и близких к ним коррумпированных бизнес-структур, у нас сегодня крайне монополизирован рынок выдачи земельных участков под страхом. Крайне монополизирован рынок, собственно, строительства и рынок строительных материалов. Собственно, все строительство в нашей стране находится под контролем вот такого набора вертикальных, интегрированных, чиновничьих, мафиозных кланов. Из-за этого мы видим, что хотя у нас в стране полно земли, хотя строительство это вовсе не такой бизнес, который требует каких-то огромных затрат, мы видим, что у нас запредельные цены на жилье, мы видим, что не сооружается жилье эконом-класса, хотя это мог бы быть довольно выгодный бизнес, но тех, кто мог бы этим заниматься, на рынок не пускают, а рынок держат крупные, монополизировавшие все строительные фирмы, которые хотят только строить элитное жилье с дорогой стоимостью для того, чтобы получать сверхприбыли.
Это было мнение экономиста Владимира Милова. По данным социологов, проблемы с жильем есть более чем у 60% российских семей. До кризиса ее могли решить самостоятельно или при помощи заемных средств около 12% семей. Но сейчас ситуация резко изменилась. Долги по ипотеке в России превысили 12 миллиардов рублей. Есть случаи, когда банки забирают у должников квартиры в счет погашения долгов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера и еще двое тяжело ранены. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. НАТО проведет тщательное расследование обстоятельств взрывов в афганской провинции Кундуз, в результате которых сегодня погибли по меньшей мере 90 человек. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти и другие новости, конечно же, можно прочесть и на нашем сайте. Здесь же аналитические, информационные статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги, радиовещания, фотографии, галереи. Все на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о сегодняшних событиях. Сегодня мемориальная дата. 10 лет назад в дагестанском Буйнакске был взорван жилой дом. После этого с интервалом в несколько дней подобные взрывы произошли в Москве и Волгодонске. В результате терактов погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Различными деятелями, общественными деятелями, политиками, организациями выдвигались и альтернативные версии трагедии. Напомню официальное, что организаторы взрывов – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар, воевавшие на Северном Кавказе. Рассказывает Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске, и под завалами погибли 58 человек. Спустя пять дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван девятиэтажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя три дня эхо взрывов докатилось до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик, и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Дикушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Дикушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции ЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий, и по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
То, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса. Многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди следующая российская тема. Продолжим разговоры на важные вещи, на важные темы, связанные с Россией. Более 4000 рыб погибло во время проверки документов на таможенном посту аэропорта Сочи. 14 часов контейнеры, направлявшиеся из Китая в сочинский океанариум, таможенники продержали под южным солнцем. Прямые финансовые убытки компании, осуществляющей строительство Discovery World аквариума, составляют 480 тысяч долларов, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery World Aquarium. Всю вину за произошедшее сочинские таможники возлагают на грузополучателя. Говорит Виктор Салов, начальник таможенного поста аэропорт Сочи.
Причина в неподготовленности получателя к приему данной поставки. Нам не были предоставлены документы, необходимые для того, чтобы выпустить этот груз в свободное обращение.
Представители компании «Атекс Интернешнл», которая заказала и оплатила груз, придерживаются иной точки зрения, говорит Александр Фирсов, директор по развитию.
Все документы имелись. У таможни имелись контракты, спецификации, сертификаты, разрешения.
Начальник сочинской таможни Светлана Степанова эти аргументы отвергает, считая, что во всем виноваты сотрудники компании, строящие в Сочи океанариум.
Получатель, на самом деле, даже не проинформировал таможенный орган, честно говоря, какая часовая заложена. жизнедеятельность этих рыб. Он все время нам врал.
Амина Зам, представитель компании Atex International, которая не так давно открыла крупный океанариум в столице Казахстана, Астане, категорически не согласен с мнением начальника сочинской таможни.
Мы уже прекрасно знаем процедуры перевозки живого груза через таможенную границу, а также сложности, связанные с крайне ограниченными сроками жизни рыб в специальных транспортировочных контейнерах. Поэтому все документы и платежи были подготовлены и проведены вовремя.
Договор о строительстве крупнейшего и единственного в своем роде в России океанариума между администрацией Краснодарского края и компанией Atex International был подписан 3 года назад на международном сочинском инвестиционном форуме. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вложила в проекты $25 миллионов. Океанариум должны были открыть в торжественной обстановке на очередном сочинском международном инвестиционном форуме, который состоится через 2 недели. Но сегодня эти планы под большим вопросом. Показывать в океанариуме нечего.
Кто-то очень не хотел, чтобы этот самолет вообще прибыл в Россию.
Эти слова Амина Азама, представителя компании Atex International, прозвучали на специально созванной пресс-конференции, которая состоялась после другой встречи, где на вопросы журналистов отвечала Светлана Степанова, начальник сочинской таможни.
Как я руководитель таможенного органа, ни своей вины, ни недоработок в части того, что таможенный орган что-то необоснованно или неправомерно, или плакету осуществил в части этого оформления, я за собой не чувствую. А лично как человек, мне очень жалко рыб.
Представители компании Atex обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Прямой финансовый ущерб они оценивают в $480 тысяч. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Интересная мысль Аверинцева о том, что смех замешан на крови и коренится в смерти, убийстве.
Смех и смерть. Тема разговора психологов и фольклористов в «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Древнеславянская тризна – это во многом праздник, веселый пир в честь умершего.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От разговоров о смехе и смерти слушайте «Поверх барьеров» сегодня с Игорем Померанцевым. Вернемся к насущным политическим вопросам, на этот раз к международным. В эфире традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. Ведет рубрику, как обычно, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Превращается ли афганская кампания для президента Обамы в подобие того, чем стала иракская кампания в глазах большинства американцев для президента Буша, то есть в символ обреченной затеи, предпринятой под надуманным предлогом? Разные варианты этого вопроса все чаще появляются в комментариях прессы и аналитиков из-за однозначных аналогий. Многолетнее присутствие международного контингента не стабилизировало страну. Талибан ведет себя все более агрессивно. Число жертв среди американских солдат растет. Пентагон предлагает расширить американский контингент, большинство американцев выступает против этого. Иракские трудности Белого дома президента Буша были одной из козырных карт кандидата Обамы во время предвыборной кампании, где он противопоставлял неоправданную, по его словам, иракскую войну справедливой попытке стабилизировать Афганистан. Параллели между ситуацией 2-летней давности и сегодняшним днем заставляют новую администрацию более активно выступать в защиту своей стратегии. Но при этом, как ни парадоксально, новая администрация прибегает к главному аргументу своих предшественников, который четко изложил в четверг министр обороны Роберт Гейтс. Рассказывает Алан Давыдов.
Администрация Барака Обамы лишь приступает к осуществлению своей афганской стратегии, и понятный скепсис американцев относительно 8-летнего конфликта не должен стать на пути попыток добиться успеха, заявил глава Министерства обороны Роберт Гейтс. Необходимо помнить, что стратегия была окончательно разработана в конце марта. Новый командующий прибыл в Афганистан в июне. Там еще не сосредоточено недостаточное число войск, недостаточное количество гражданского персонала. Иными словами, Белый дом и Пентагон просят дать им время для того, чтобы можно было убедиться в эффективности новой стратегии. Министр обороны Роберт Гейтс добавил, что с большим пониманием отнесется к любой рекомендации нового командующего войсками США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристалла по вводу в действие дополнительных американских войск и ресурсов в Афганистане. Но нейтрализация Талибана далеко не единственная проблема, с которой столкнулся Белый дом. Президентские выборы в Афганистане поставили Соединенные Штаты в крайне неловкое положение. положение. Бывший протеже США и западных столиц Хамид Карзай стал объектом громких обвинений в коррупции. Предварительные результаты выборов выглядят, на взгляд многих наблюдателей и, что еще хуже, многих афганцев, сомнительными. Как эта ситуация может отразиться на стратегии Соединенных Штатов? Вот что говорит американский политолог, сотрудник фонда наследия Джим Филлипс. Сообщения о вбросе бюллетеней и других нарушениях при голосовании подрывают репутацию этих выборов не только в США, но и в самом Афганистане. Существует опасение, что в результате окажется под сомнением легитимность афганского правительства. Сообщения о нарушениях на выборах в Афганистане ставят администрацию США в трудное политическое положение, потому что она только что получила доклад командующего американскими войсками в Афганистане генерала Стэнли МакКристелла и должна решить, посылать ли дополнительное подкрепление в Афганистан. Сообщение о том, что правительство Афганистана, до сих пор считающееся нашим стойким союзником, все больше воспринимается как коррумпированное или недемократичное и, вероятно, теряет поддержку собственного народа, создают для администрации Обамы трудности в объяснении американскому народу действий США в Афганистане. Вместе с тем важно отметить, что обвинения в нарушениях при голосовании не улица с односторонним движением. К ним причастен не только президент Карзай. Некоторые сторонники Абдуллы Абдуллы также обвиняются в блокировании голосов сторонников Карзая на севере страны. Каковы, на ваш взгляд, варианты развития внутриполитической ситуации в Афганистане в ближайшее время? Наилучшим сценарием стало бы проведение второго тура голосования на том законном основании, что ни один из кандидатов не набрал половины голосов. Он бы продемонстрировал, что голосование не является безнадежно подтасованным, и, видимо, на втором туре нарушений будет куда меньше. Это стало бы подтверждением поддержки афганским народом своего правительства. Крайне желательным стало бы создание коалиционного правительства Афганистана, в которое вошли бы не только люди Карзая и Абдуллы, но и другие соперники. Это стало бы основой его как можно более широкой поддержки. Но, судя по всему, политическая конкуренция в Афганистане приняла настолько ожесточенные формы, что делает этот сценарий маловероятным. Не исключен и самый кошмарный сценарий – массовые политические волнения вслед за возможным объявлением Карзая победителем в результате первого раунда голосования. Это может ослабить поддержку правительства в народе и сильно усложнить борьбу с талибами. Считаете ли вы, что в этом случае Афганистан может оказаться на пороге гражданской войны? Это будет зависеть от степени примирения президента Карзая со своими политическими конкурентами после выборов. Я считаю это возможным. Если этого не произойдет, тогда ситуация станет очень тревожной. Это было мнение Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И в продолжение афганской темы, чудовищная трагедия, произошедшая в Афганистане, взрывы, в результате которых взрывы в провинции Кундуз на севере страны, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек. НАТО, руководство НАТО заявило, что проведет тщательное расследование обстоятельств этой трагедии. Заявил об этом генеральный секретарь Союза Андерс Фог Расмуссен, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Он заявил, что среди погибших есть как боевики, так и мирные жители. Вот обо всем этом сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», естественно, вместе с другими важными темами, будет рассказывать мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера, еще 2 тяжело ранены. Взрывное устройство сработало, когда группа сотрудников ингушского спецназа обследовала лесной массив около селения Датых. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Глава этой правозащитной организации Александр Брод сообщил, что письмо с угрозами было получено сегодня утром по электронной почте. Мосгорисбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Московскую городскую думу 11 октября. Сегодня были зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко» и «Патриоты России». На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Госпитализированы более 80 воспитанников детских садов с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Human Rights Watch считает политически мотивированным судебный приговор казахстанскому правозащитнику Евгению Жовтису, обвиненному в непредумышленном убийстве. Суд в Мьянме рассмотрит апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи на вынесенный ей недавно приговор 18 сентября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна российская тема. В Москве в Ломоносовской библиотеке МГУ состоялось заседание Российского совета олимпиад школьников. Помимо результатов прошедшего олимпиадного сезона, на совете обсуждался опыт вступительных экзаменов этого года в целом. О том, что такое поступательный туризм и как с ним бороться, говорили ректор МГУ Виктор Садовничий и министр науки и образования Андрей Фурсенко. С подробностями Ольга Орлова.
Как оценить, сколько виртуальных, а сколько реальных абитуриентов желают учиться? Это проблема, с которой жестко столкнулись российские вузы впервые. Возможностью подать копии документов сразу в несколько вузов воспользовались большинство поступающих в этом году. Например, в МГУ имени Ломоносова около 19 тысяч человек подали более 40 тысяч заявлений. В результате получилось в среднем более 5 человек на место на каждый из 40 факультетов. То есть сегодняшние выпускники, родившиеся в годы демографического спада с 1991 по 1993, обеспечили чуть ли не рекордный за последние годы конкурс по многим специальностям. Поэтому ректор МГУ Виктор Садовничий и другие члены Российского совета олимпиад считали необходимым ввести ограничения на количество заявлений о приеме, например, от 3 до 5 вузов или факультетов, если это университет.
Много заявлений на многие факультеты и многие вузы. Я считаю, что это работа, которая направлена вообще против идеи ориентировать ребят на настоящую учебу. Просто поиск такое место, где можно отдохнуть. Это действительно поступательный туризм. Но, конечно, если человек решил учиться, он должен выбрать какой-то сектор вузов, куда он должен поступать. Я не говорю уже о том, что это огромная неразбериха. Вузы вынуждены держать сотни преподавателей все лето, чтобы дождаться третьего тура 21 августа. И только 21 августа уже поступающие, наконец, решают, куда они отнесут оригинал. Неправильно. Неправильно с точки зрения вот такой научной. То есть надо ребят ориентировать на конкретное дело, на занятия, на прорыв. Им надо бы летом подготовиться, а мы все ищем, где же они.
Воспользоваться победой на олимпиаде как льготой для поступления только один раз и только в один вуз – такую дополнительную меру по борьбе с поступательным туризмом предложил министр науки и образования Андрей Фурсенко. Его поддержал директор Департамента государственной политики в сфере образования этого же ведомства Исаак Калина. Правда, эта инициатива не вызвала единодушного одобрения в процессе обсуждения. Так, ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в этом случае необоснованно ущемляются права именно победителей олимпиад.
Это сужение бонуса только на один вуз, а все остальное, если остается, то это ущемление как раз. Надо это внимательно обсуждать и обязательно увязывать этот вопрос с бонусами всеми другими. Да.
Кроме того, Виктор Садовничий отметил, что помимо результатов ЕГЭ к вступительным требованиям, возможно, стоит добавить какой-то показатель, отражающий общий уровень успеваемости абитуриентов в школьные годы в целом. Однако никто из собравшихся, ни руководители ведущих вузов, ни представители Академии наук, не затрагивали родовой дефект сегодняшней системы поступления, когда независимая оценка качества среднего школьного образования, каковым изначально был задуман ЕГЭ, является одновременно же пропуском стены специализированного вуза. Хотя еще около 10 лет назад на стадии обсуждения ЕГЭ многие эксперты указывали на то, что именно совмещение двух разных функций в одной процедуре производит искажение как процесса окончания средней школы, так и процесса поступления в высшую. А это значит, что после устранения технических неувязок и неприятных сюрпризов, известных по этому году, в будущем поступательном сезоне неизбежно появятся новые. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская правозащитная тема. Исполнительный директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил об угрозах, поступивших в его организацию по электронной почте от радикальных националистов. Бюро намерено обратиться к генеральному прокурору и главе МВД с просьбой провести расследование, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Московское бюро по правам человека специализируется на мониторинге ксенофобии и экстремизма на почве национальной нетерпимости. Очередная угроза в адрес сотрудников бюро, по словам Александра Брода, поступила в пятницу утром.
В этом письме содержались угрозы, содержались оскорбления, мигрантофобные рисунки и подпись «Хай Гитлер». Я связываю появление этого злобного письма и угроз с тем, что в последние дни Московское бюро по правам человека сделало несколько заявлений антифашистского характера. Они касались книжной ярмарки на ВДНХ, где экспонируются книги религиозных публицистов крайне националистического толка. Мы сделали несколько обзоров, где критиковали акции и деятельность ряда национал-радикальных, шовинистических, антимигрантских организаций. Я связываю впрямую появление этих угроз, этого письма, с ростом активности нашей организации и ряда других правозащитных организаций.
По словам Александра Брода, в прошлом ему уже приходилось обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по фактам электронных угроз. Но ему отказывали, ссылаясь на технические сложности. Ситуацию комментирует специалист в области интернет-права, доктор юридических наук Илья Расолов.
Технически определить и вычислить даже не то, что провайдер, а конкретное лицо, которое систематически, ведь речь идет о систематически распространяемой информации с угрозами, возможно. Это обычная рутинная работа следователей и правоохранительных органов.
Письма с подобными угрозами многие правозащитники получают регулярно, отмечает Александр Брод.
Не хотелось бы, чтобы трагический список наших коллег-правозащитников, в котором и Николай Геренко, и Тимур Кочерало, и другие, пополнялся новыми людьми. Мы считаем, что в России резко обострились проблемы ксенофобии, мигрантофобии. Государство пока еще недостаточно активно противодействует этим проблемам. Должна быть соответствующая реакция на подобные письма и выпады.
Московское бюро по правам человека намерено обратиться к руководителям правоохранительных органов России с просьбой провести расследование. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая мемориальная тема. В Лондон прибыл поезд, исторический поезд, поезд из Праги, который доставил в Великобританию более 200 пассажиров из разных стран мира в возрасте от 10 до 90 лет в сопровождении десятков журналистов и кинематографистов. В дни 70-летия со времени начала Второй мировой войны европейские страны таким образом отметили вклад в спасение от верной смерти сотен еврейских детей из тогдашней Чехословакии британского подданного Николаса Уинтона. У микрофона корреспондент Радио Свобода Нелли Павласкова.
1 сентября 1939 года из Праги должен был отправиться поезд в Англию и увезти от смертельной опасности 250 еврейских детей. Но поезд не успел уйти. Он был задержан германскими оккупационными властями, потому что в этот день началась Вторая мировая война, и Англия стала военным противником. Но до этого, летом 1939-го, в Лондон ушло несколько специальных поездов, и организаторам этой беспримерной в истории операции удалось спасти от смерти 669 еврейских детей, отпущенных их родителями в Англию. Главным организатором этого сложнейшего дела стал никому неизвестный британец, 30-летний лондонский биржевой маклер Николас Винтон. Его имя стало известно только в 1988 году. Герой всю жизнь скромно молчал о своем поступке. И только после того, как его жена нашла на чердаке их дома ящики со списками, с какими-то странными полными именами, Винтон рассказал семье о том, чем он занимался весь 1939 год. Ныне столетний сэр Винтон, за свои заслуги он был возведен королевой Великобритании в рыцарское достоинство, встречал свой поезд с 22 спасенными им детьми и их потомками на Ливерпульском вокзале в Лондоне. Ранней весной 1939 года молодой британец Винтон проводил отпуск в горах Швейцарии. От своего друга, служившего в посольстве Великобритании в Праге, он узнал об опасности, нависшей над еврейским населением после вхождения нацистов в Чехию. Винтон немедленно бросил все свои дела и выехал в Прагу, чтобы пока не поздно организовать спасение детей. Сэр Николас Винтон вспоминает.
Я находился на Ливерпульском вокзале в Лондоне, где встречал каждый поезд из Праги. В Британии тогда все было довольно хаотично. То, чем я занимался, больше походило на деловое предприятие. Нужно было заполучить ребенка и одновременно найти семью, согласную его принять. Затем нужно было их соединить, получить подпись на квитанции о доставке ребенка, что походило на получение коммерческого груза, и сопроводить его к месту жительства. Работа была нелегкая, но зато не было особых проблем с получением британской визы. Единственная трудность заключалась в том, чтобы добиться разрешения на въезд детей. Дело в том, что Министерство внутренних дел давало разрешение на въезд ребенка только при наличии английского семьи, которая согласилась бы его содержать. В то время мы не представляли, сколько у нас времени, чтобы завершить всю эту операцию. Если бы мы знали, сколько у нас оставалось времени, мы не решились бы организовать последний транспорт с детьми. Все это было ужасно. Последний поезд, который не удалось отправить, мне особенно памятен. Это должен был быть наш самый большой транспорт. Нам удалось тогда собрать 250 детей на Вилсоновском вокзале в Праге. Все были уже готовы отправиться в Англию. Но главное, у нас были адреса 250 английских семей, гарантировавших, что примут этих детей. Однако нам не удалось их вывести. Мы ничего не знаем об их судьбе. Кое-что известно об одном ребенке или двух из этого транспорта, которым удалось спастись, но остальные дети погибли. Самое ужасное, что все эти дети уже находились в поезде, когда пришел запрет на его отправление. Началась война. Со многими из спасенных детей я встречался. Некоторые из них написали книги о своем спасении, участвовали в телефильмах на эту тему. Многие преуспели в жизни. Я бы назвал эту операцию лучшим, что мне удалось сделать в жизни. Кроме этого, в моей жизни не было больших успехов. Мне не очень нравится та слава, которую мне принесло спасение детей, потому что, как мне кажется, это очень естественный, обычный поступок.
В 90-е годы в Лондон на первую встречу с ним, которую организовало телевидение BBC, прибыли со всех концов мира спасенные Винтоном дети. Среди них были известные ученые, писатели, журналисты, военные. До сих пор они понятия не имели о том, кто им спас жизнь. Затем последовал торжественный приезд сэра Винтона в Прагу, награждение его президентом Гавелом высшей чешской государственной наградой орденом Белого Льва, встреча с детьми, живущими в Праге. О Винтоне были сняты документальные художественные фильмы, его именем названы школа, улицы, и вот теперь, в день отъезда поезда Винтона из Праги, был открыт ему памятник. Прямо на Пражском вокзале. Автор памятника – английский скульптор Флор Кент. Поезд Винтона, состоящий из исторических вагонов, среди них вагон-салон президента Масарика, везли два исторических паровоза. О продвижении поезда по Германии журналисты сообщали. В Германии поезд вез немецкий исторический паровоз. Первая остановка была в Нюрнберге, где пассажиры вышли на перрон. В этот город съезжались на свои безумные сборища гитлеровские головорезы. В этом городе их главари подверглись справедливому суду народов. 84-летняя Ганна Бэр, которая живет ныне в Нью-Йорке, со слезами в голосе говорила: «У меня тогда была с собой кукла. Это все, что осталось у меня от всей моей семьи. Николас, он моя жизнь, мой самый близкий человек». После войны многие дети Винтона вернулись в Чехию. Но близких своих они там не нашли. Их дома и квартиры были заняты чужими людьми, вещи разворованы. Увидев, что на родине они стали нежелательным напоминанием о случившемся, некоторые из них уехали обратно в Англию или еще дальше, в Америку или в Израиль. Другие остались дома, и их жизнь стала налаживаться только в 60-е годы, период короткой оттепели коммунистического режима.
Рассказывала Нелли Павласкова. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера и еще двое тяжело ранены. Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. НАТО проведет тщательное расследование обстоятельств взрывов в афганской провинции Кундуз, в результате которых сегодня погибли по меньшей мере 90 человек. Мосгоризбирком зарегистрировал избирательные списки всех 6 партий, которые будут бороться за депутатские мандаты, на выборах в Московскую городскую Думу 11 октября. Сегодня были зарегистрированы кандидаты от партии «Яблоко» и «Патриоты России». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит нашумевшая в последние сутки тема. Речь пойдет о противоречивых сообщениях по поводу выдачи британским судом ордера на арест бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, объявленного Россией в международный розыск. Чичваркин сейчас проживает в Лондоне, и российская генпрокуратура направила в Великобритании официальный запрос об его экстрадиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Британии Наталья Голицына.
Сообщение о выдаче лондонским Вестминстерским магистратским судом ордера на арест Евгения Чичваркина озвучил представитель российской генпрокуратуры. Одновременно поступили противоречивые сообщения о том, что Вестминстерский суд не подтвердил эту информацию, а британская судебная служба Ее Величества якобы ее подтвердила. Московский адвокат Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» заявил, что ничего не знает об этом решении британского суда.
С моей точки зрения, это, скорее всего, такая, знаете, отрыжка Генеральной прокуратуры. Вопрос арестом или не арестом Евгения Чичваркина, это решает тоже английский суд. И принимал ли он такое решение или нет, мне неизвестно.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению сотрудника своей компании и вымогательстве. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности. Чичваркин был объявлен в международный розыск. Стало известно, что один из арестованных по делу Чичваркина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания о причастности бывшего владельца «Евросети» к этому преступлению. Сейчас российская генпрокуратура требует экстрадиции Евгения Чичваркина в Россию, где он должен быть допрошен по этому делу и предстать перед судом. В интервью «Радио Свобода» дело Евгения Чичваркина и информацию о возможном начале процесса его экстрадиции комментирует бывший начальник правового управления компании «ЮКОС», а ныне глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать корректной. Вся информация, значит, вращается вокруг вопроса, запущена ли на самом деле процедура экстрадиции Чичваркина или не запущена. Если она запущена, замечательно. Значит, в самое кратчайшее время, если это проявилось и полиция пришла к господину Чичваркину, а это только так, скорее всего, могло проявиться, то сейчас уже как-то решается вопрос о том, выпустят ли его под залог или не выпустят. По прежним экономическим преступлениям, так называемых, всех выпускали, особенно по делу ЮКОС. В любом случае, никто Чичваркина завтра, послезавтра не отдаст в Россию. Процедура будет достаточно долгая. Средняя процедура может длиться в пределах полугода. Предыдущие процедуры были гораздо дольше, которые длились. Прокуратура заявляет, что не есть какая-то выдающаяся информация, что у них договоренность, что Чичваркина выдадут и так далее. Это абсолютная чушь. Никакой такой договоренности быть не может. Англия, слава богу, член Евросоюза, правовое государство, и все будет решать суд. И никакая прокуратура никакого влияния на суд тут оказывает. сказать не может.
Чем обычно руководствуется британский суд при рассмотрении дела об экстрадиции?
Судя по его сегодняшнему интервью, он сам не совсем понимает, что он хочет доказывать в суде, или, по крайней мере, не показывает этого, потому что он говорит, что он будет доказывать свою невиновность. Невиновность господина Чичваркина – это последнее, что интересует английский суд. Английский суд не рассматривает дело господина Чичваркина по сути и не будет в этом никак, ни при каких обстоятельствах. Он четко будет оценить, какие обстоятельства препятствуют экстрадиции господина Чичваркина в Россию, потому что Россия-то как раз, если формально посмотреть, просит выдать господина Чичваркина, чтобы не предвзято расследовать в отношении него дело, и вполне возможно, что мы его отпустим, и он ни в чем не виноват.
А как вы оцениваете судебную перспективу дела Чичваркина в Британии?
Существует два, так сказать, комплекса мнений. Те профессионалы-юристы, которые занимаются экстрадицией, с которыми я как-то так или иначе обсуждал это дело, они занимают промежуточную позицию. Ну, одни достаточно оптимистично считают, что Англия не будет начинать какие-то выдачи в России, другие оценивают ситуацию гораздо более осторожно и говорят, что, ну, дело нетипичное, оно как бы первое дело, которое говорит о насильственных преступлениях, не экономических. Рискну предположить, что если английская Фемида станет на сторону господина Чичваркина и его не выдадут, то Англия создаст еще очередной очень серьезный барьер для экстрадитских экстрадиционных дел. Как мы понимаем, это может повлечь дальнейшее увеличение привлекательности Англии в качестве, так сказать, потенциального политического убежища для тех, кто попал в ту или иную бизнес-политическую разборку в России.
Говорил глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в заключение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этом месяце выходят в свет мемуары сенатора Эдварда Кеннеди, скончавшегося 25 августа в возрасте 77 лет от рака мозга. Книга называется «True Compass» – «Точный компас». Некоторым газетам удалось ознакомиться с текстом мемуаров, рассказывает Владимир Морозов.
В книге подробно рассказывается об отношениях Эдварда Кеннеди с его старшими братьями, которые были застрелены убийцами. Президент Джон Кеннеди в 1963 году и сенатор Роберт Кеннеди в 1968. Эдвард признается, что после смерти Роберта он старался просто не сойти с ума. Не приходил на заседание сената, много пил. При звуке фейерверка бросался на пол и закрывал голову руками. В 1984 году, когда Кеннеди собирался баллотироваться в президенты США, дети буквально со слезами на глазах отговорили его, так как серьезно опасались за его жизнь. Автор мемуаров рассказывает, что поссорился с президентом Джимми Картером из-за того, что последний был слишком осторожен в своих попытках провести реформу здравоохранения. «Его было трудно в чем-либо убедить», — вспоминает сенатор. «Картер просто не слушал того, что ты ему говоришь». Однажды Кеннеди с группой сенаторов пришел к президенту Рональду Рейгану поговорить о тарифах на импорт обуви. Их предупредили, что у президента всего полчаса времени. Рейган принялся рассказывать разные байки, в частности о том, как он в молодости занимался продажей обуви. Сенаторы поглядывали на часы, но Рейган не умолкал. О деле, по которому они пришли, не было сказано ни слова. В своих мемуарах Эдвард Кеннеди большое внимание уделяет аварии 1969 года, когда машина, которой он управлял, упала с моста в пруд Чапаквидик. Он и не пытался спасти оставшуюся в кабине женщину и сообщил властям о происшествии только через 10 часов. Его противники полагают, что это время понадобилось ему, чтобы очистить свой организм от алкоголя. На суде Кеннеди признал себя виновным в том, что оставил место аварии и получил 2 месяца условно и год испытательного срока. Потом в интервью и теперь в мемуарах он говорит, что после аварии его охватила паника и называет свое поведение непростительным. Сенатор, вы что, действительно думаете, что кто-либо когда-нибудь полностью поверит вашим объяснениям? Критики говорят, что, к сожалению, такой вопрос задал Кеннеди не прокурор, а всего лишь один единственный журналист Роджер Мадд, корреспондент CBS, который не побоялся проявить непочтительное отношение к самой известной политической династии страны. Это было во время президентской кампании 1980 года, когда Эдвард пытался выставить свою кандидатуру от демократической партии, но проиграл Джимми Картеру. В книге мемуаров Эдварда Кеннеди 532 страницы. Она появится на прилавках магазинов 14 сентября.
Рассказывал Владимир Морозов.
Американские ученые объявили в четверг о потенциально революционном открытии, которое может привести к созданию вакцины от СПИДа, к цели, которая ускользала от ученых около 3 десятилетий. В крови людей, которые обладают иммунитетом к вирусу иммунодефицита, они сумели обнаружить антитела, блокирующие СПИД. В чем суть открытия? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Суть этого открытия заключается в том, что выявлены впервые за 10 лет новые антитела против вируса иммунодефицита человека, которые позволяют выявить в структуре вируса новые уязвимые точки.
А почему, профессор, этого не удавалось сделать прежде? Ведь о том, что есть люди, невосприимчивые к СПИДу, известно очень давно.
Дело в том, что использована новая технология вылавливания таких антител из большого пула сывороток переболевших. Вирусы очень различаются друг от друга. Изоляты разных вирусов, вариантов вируса иммунодефицита человека варьируют. И антитела против них варьируют также. Поэтому из одной сыворотки переболевшего такие антитела выявить невозможно. Здесь использована технология, примененная для вылавливания таких специфических антител из смеси тысяч сывороток. Антител широкого спектра действия, которые действуют и специфически взаимодействуют с вирусами разной антигенной природы. На одном вирусе, на одном антителе это сделать невозможно.
В чем заключается этот новый подход?
Вакцины до сих пор, производимые и используемые, не вызывали продукции антител, которые могли от этого вируса защищать. И это было потому, что действительно эффективные, действительно широкого поля действия антитела ускользали из этого отбора. Сейчас с помощью новой технологии такие антитела найдены, и с их помощью можно будет конструировать, ну, во всяком случае, вероятность намного больше, чем раньше, структуры, которые будут истинно антигенно активными. Кроме того, эти антитела сами по себе, уже будучи выделены, могут быть средством терапии против разных видов инфицирования, нейтрализуя те вирусы, которые уже проникли. Если это не прямое решение проблемы, то серьезный шаг на пути ее решения.
Это был профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Юрий Жигалкин ее вел. И эта рубрика завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о тех, мягко говоря, неудобствах, которые приносят москвичам и гостям российской столицы подготовка к празднованию Дня города. Была форс-мажорная ситуация в Шереметьево, о улицах города. В общем, все это сразу после новостей часа, через минут 10 примерно. Поговорим также на некоторые другие российские международные темы и завершим этот час, следующий час информационной программы «Время свободы», очередной истории Запада и Востока из Британии, о том, как там появились карманники, которые не крадут, а наоборот кладут вам в карман деньги. Так что дожидайтесь конца часа, слушайте «Радио Свободы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доступное жилье в России закончилось, по крайней мере, в виде национального проекта.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий нашел на Кавказе аналог Палестины.
Право автора.
Журналист Виталий Портников делится технологией изгнания призраков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.